Так, помолимся, дорогие отцы, братья и сестры. Давай.
Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сыть, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Итак, у нас сегодня, я надеюсь, будет последняя лекция в этом семестре. Мы с вами закончим разговор о мегалитической цивилизации. Вот. Ну а дальше уже как Бог даст. Итак, дорогие друзья, прошлую лекцию мы с вами, огромное вам благодарность. Прошлую лекцию мы с вами закончили вопросом. Вот это удивительное. Религиозная культура, которая распространилась постепенно по значительной части мира. Какими она одухотворялась интересами, духовными ценностями. Поскольку эта культура не письменная, то мы должны с вами реконструировать эти воззрения, пользуясь... Слушайте, если все окна закрыты... то отсутствие кислорода постепенно приведет к трагическим последствиям. Но, с другой стороны, если начнет всех продувать, то последствия будут тоже трагические. Так что, может, открыть там еще какое-нибудь одно окошечко. Вот, но, ежели будет дуть, не стесняйтесь. Будем обсуждать и принимать оптимальные решения. Для того, чтобы понять религиозный мир мегалитических строителей мегалитов, мы должны с вами изучить две вещи. Это их быт и их религиозную деятельность. И то нам дается в археологии. Что касается быта, то долгое время ученые вообще были в каком-то странном удивлении относительно того, где же жили и вообще что делали эти люди. Потому что их памятники, их религиозной деятельности, Маш, не погибнете вовсе. Нет, ну, девочки, если холодно, закрою. Смотрите, там мужики закрыли, а вас что-то мучает. Ну ладно, давайте закроем.
Нет, пусть будет кислород.
Да?
Ну
отлично. Вот герои. Вот я говорю, что с женщинами стоит русская земля и православный институт в частности. Мужчины так, в лучшем случае за вами тянутся. Где они жили вообще? Что они делали? Такое ощущение, что эти огромные комплексы религиозные из гигантских камней, которые, в общем, даже раскапывать большей частью было не надо, они и так видны, что эти комплексы непонятно кто строил, потому что синхронных им жителей вроде бы и не было. А не было их потому, что на самом деле археология прошлых десятилетий с трудом могла обнаружить остатки жилищ, как правило, очень примитивных, очень таких временных, деревянных, часто свайные постройки этих жителей, строителей мегалитов. Только в последние десятилетия 20 века более совершенные археологические методы обнаружили во многих местах это просто следы обугленных, ну, обугленных из-за того, что они находились в болотах, и там постепенное обугливание происходило, естественно, обугливание, обугленных свай, свайных построек, как в Швеции, например. Под песчаными балханами Аркнейских островов, Аркнейские острова, это самый север Шотландии, были найдены каменные жилые постройки. Но каменными они были только потому, что в тех местах отсутствует древесина, нет леса вообще. Это уже так, там настолько северный, что там только луга. Поэтому можно пасти овец и коз, но дерева там практически нет. И вот из камня, из тонкого известняка строили жилища. Да, эти жилища, как, когда их раскопали, они оказались достаточно комфортными, очень простыми. А в других местах, видимо, что-то подобное строилось из дерева. Ну, не дошло до нас вовсе за эти 5-6-7 тысяч лет, которые прошли с эпохи строительства мегалитов. Таким образом стало понятно, что люди на себя, на свою жизнь земную уделяли минимум времени и, соответственно, средств. А все, что оставалось от этого экономного расходования сил на себя, тратили на заупокойные сооружения. Это вот первый очень важный вывод. Что по подсчетам современных ученых практически 80%, около 80% трудового ресурса жителей вот этих северо-запада Европы в эпоху мегалитов тратили на вот религиозные сооружения, как бы не приносящие никакого прибытка материального. И только 20% тратили на то, что дает возможность воспроизвести физическую жизнь, то есть производство пищи, строительство жилища и так далее. Это ведь совершенно необычное распределение сил. Вот если мы посмотрим даже самого расправославного современного человека, он главный свой временной ресурс тратит на работу, на то, чтобы заработать деньги, на то, чтобы обустроить свою жизнь, жизнь своей семьи, купить там машину получше и так далее, и так далее. И там что остается, то, значит, там вот в лучшем случае в воскресенье он пойдет в церковь, и в субботу вечером там богатый человек какие-то небольшие средства деньги отдаст на храм, но так, чтобы и на собственный дом, естественно, хватило, который ничуть не хуже храма, если уж он дает большие деньги на храм. Вот, то есть сейчас, опять же, если мы от отдельных людей перейдем к обществу в целом, мы увидим, что если от той эпохи до нас дошли исключительно религиозные памятники, исключительно, все остальное большим трудом находят, используя виртуозные археологические техники, то от современного города дойдут, безусловно, не кладбища. А в первую очередь, что у нас является центром современного города? Ну, если отбросить старинные соборы, которые строили там 500 лет назад, что сейчас строили? Что сейчас является центром города? Это стадион и супермаркет, естественно. Вот, собственно говоря, развлечения, шопинг, ну, в лучшем случае заводы какие-то. Ну и все тут. Отели. То есть современный человек ориентирован на этот мир, а на тот мир, даже если он верующий, человек ориентирован по остаточному принципу. Здесь в эпоху мегалит совершенно ясно поступает противоположная тенденция. Люди, причем это революционный момент, люди в какой-то момент, вот там 6-7 тысяч лет назад, в определенных местах Европы, вдруг почему-то, мы не знаем почему, я вам не скажу почему, вдруг почему-то с исключительной ясностью поняли, что вот так просто они не достигнут вечности. Что мир, вот заупокойный, переход из состояния смерти к состоянию новой жизни, а это же в основном заупокойные сооружения, то есть связанные с преодолением смерти, это трудная вещь. какой-то степени это корреспондирует, соотносится с тем, о чем мы с вами говорили, когда занимались неолитом. Помните, мы говорили о вот этом росте покаянного чувства, этих чашечках елея, которые ставили в гробнице. То есть люди чувствовали, что необходима особая милость Божия, чтобы спастись. И вот для памяти мегалитической цивилизации эта особая милость Божия проявилась в одной совершенно конкретной и практической вещи. Надо пожертвовать собой в очень большой степени. То есть надо свою жизнь на земле осуществить как жертву. Слова евангельские: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его», и все это, то есть пища, одежда, все житейские обстоятельства, приложатся вам. Эти слова вот тогда имели абсолютный смысл. То есть люди искали прежде всего вот этих каких-то вещей, связанных с заупокойным миром, связанных с победой над смертью, что это было очень непросто. И надо было отдать себя. Ну как себя отдать? Для христианского человека совсем незачем говорить, что так же, как Бог познается в своих энергиях, то есть силах, так же и человек познается в своих силах. На что мы тратим наши силы, с тем мы и есть. Тратим мы наши силы на супермаркеты, шопинги и автомобили, с ними мы есть, с этими железяками и тряпками, мы, естественно, отправляемся в тот мир, в каком рано или поздно отправляется любая железяка и любая тряпка. А если мы тратим свои силы, свою энергию, если мы соединяем себя с вечным, то, соответственно, туда мы отправляемся. Вот эта простая, незамысловатая истина, она, видимо, легла в основание мегалитической культуры. Один из пресвитерианских шотландских пасторов, который написал в начале, в 30-е годы 19 века, одно из первых исследований о вот севере Шотландии, такое описание, археологическое описание севера Шотландии, он, конечно, заметил эти мегалитические памятники и сказал, что их строители, хотя он не знал, кто их строил, их строители, видимо, были до безумия возбуждены какой-то религиозной идеей. А другой исследователь, уже современный, пишет: даже простые дольмены обнаруживают затраты сил и материалов, намного превышающие все необходимое в отношении мертвых. Такие затраты не могут быть убедительно объяснены из того факта, что эти дольмены, галерейные и купольные гробницы являлись общинными склепами. Невозможно объяснить их за редчайшими исключениями и непомерным честолюбием отдельных богатых родов. Поражает то, что, возводя величественные жилища своим мертвецам, они не думали строить что-либо подобное для нужд живых. Интересно, что в этой умной, в общем, книге, это The Gods of Ancient Men Майнгера, поражает то, что автор пишет: намного превышает все необходимое в отношении мертвых. Откуда он знает, что необходимо в отношении мертвых? Откуда мы это знаем? И кроме того, я уверен, что когда строили эти гробницы, их строили не для уже умерших, их строили для тех, кому еще надо умереть. Их строили с расчетом на будущее, как, собственно говоря, строили и гробницы, и соборы наши предки, зная, что когда они умрут, и их туда в фамильный склеп или в сельскую церковь, и около нее похоронят и так далее. То есть строили в конечном счете для себя. Но откуда они знали, сколько нужно для этого? А вот древний человек считал, что надо очень-очень много сил. Как некоторые из них. И вот это и была революция. Вот что-то, а что мы не знаем. Это самое интересное. А мы не знаем что, но что-то абсолютно пленило сознание вот жителей северо-западной Европы, и потом эта идея, эта вера распространилась по значительной части мира, дошла до Египта. Вот когда будем заниматься Египтом и его религией, текстами пирамид, мы попробуем понять, что же воспламеняло сердца людей. Но пока остановимся на археологических фактах. Значит, сам смысл вот огромных трудоемких построек, понимаете, можно было просто человеку закопать в землю, как-то делали в палеолите, как-то делали в неолите. Закопать в землю, положить какие-то элементарные там заупокойные дары, ну и слава тебе, Господи. Вот, приходить на могилу, творить тризму, там, ну что ж, в конце концов, и мы так поступаем. Вот, зачем надо было ворочить глыбы там, иногда в сотни тонн гранита, что там при тогдашней технике было невероятно сложно. Зачем надо было объединять, видимо, многие тысячи людей, причем государства тогда не было. Сейчас появилась такая новая точка зрения, что, может быть, тогда были какие-то государственные образования, и вот эти гробницы строились для знати. Но все, что мы видим, говорит, что это не так, что это были обычные общинники. И строили они для себя, а не для кой-нибудь знати. Значит, это было тоже, кстати, интересно, спонтанная самоорганизация сообщества. Мы знаем с вами, даже на примере нашего студенческого коллектива, как сложно самоорганизоваться. Мы все ждем, что нас кто-то организует сверху. Понимаете, а здесь не было государства, никто не организовал. Значит, люди сами, сознавая необходимость каких-то очень крупных работ, которые сделать могут только многие тысячи людей, они вот самоорганизовывались для вот этих работ. То есть, понимаете, и социальная самоорганизация, и просто физические усилия невероятные. Говорят о том, что люди считали это исключительно важным, это вот главным насущным, насущной целью своей жизни. Поэтому строительство этих мегалитических сооружений – это свидетельство само по себе, даже не разбирая там их специфики пока, это свидетельство мощнейшего религиозного подъема. Не из подпал, а из страха Божьего, из желания достичь вечности. Понимаете, вот мы видим современных, опять же будем говорить на следующем семестре, если доживем, религия первобытной, религия современных дикарей, там вера в духов, вот шаманизм. Там все идет по принципу минимизации усилий. Минимизации усилий. Никто там не строит подобных сооружений никогда уж, давным-давно. Хотя кое-где, как мы увидим, вспоминают время, когда такое и строили. Вот. Потому что человек магической культуры, он старается как бы всех обмануть, в том числе и духов, и минимальными силами достичь максимального результата. А здесь понятно было, люди были, видимо, верующими в Бога, в Творца, которого не обманешь никогда. Ему надо было честно отдавать себя. Понимаете, без всякой имитации. То, что уже современный наш святой Иоанн Кронштадтский назвал истинствовать перед Богом. То есть делать то, что ты можешь в своей подлинности, без всякой фальши. Вот. Таким образом, можем констатировать, что вот это был мощнейший религиозный взрыв, подъем. А давайте теперь посмотрим. И вот само вот это строительство огромных трудоемких сооружений, это ему главное свидетельство. Теперь давайте посмотрим, собственно говоря, ну, во что же верили? Во что же верили люди? Ничего принципиально, вот это будет интересно для нас с вами и поучительно. Ничего принципиально нового, вот эдакого, чего раньше никто не знал, мы сейчас мы с вами не увидим. Это не было открытие новой истины. Это было воспоминание старой забытой истины. Из того, что мы имеем, главным образом является могила. Могила. Могила как чрево земли. Известная с эпохи неандертальцев. Но теперь эта могила, как чрево земли, просто приобретает гигантские формы. Уже не маленькая яма, в которую похоронили одного, ну или нескольких человек, а огромное сооружение могилы храма, кургана, в котором хоронят часто многие тысячи людей. колонится много тысяч лет. Эти, какие, эти кулганы, эти могилы, они имеют форму, там, где вот мы можем провести археологическое исследование, они имеют форму вот такого чрева земли, а когда рассматриваешь различные рвы и земляные сооружения вокруг, скажем, в аэрофотосъемке, то видно, что это часто бывает фигура, это бывает фигура женщины, лежащей или сидящей на корточках, полной женщины, как животом которой и является сам по себе курган. Например, английский археолог Майкл Деймс, провел такое комплексное исследование в Южной Англии, в графстве Уилшир, местечко под названием Silver Hills. Вот это как раз фигура, ее, значит, курган, это ее живот, это ее огромные гигантские фигуры. Вход в курган, а курган же, вот эти все могильники, мегалит, они многоразового пользования, то есть довносили по мере умирания останки людей. Значит, вход в курган очень узкое, специально затрудненное отверстие, где-то там метр на метр 40 примерно, такое вот отверстие, круглой или овальной формы в разных местах. И, как замечают многие исследователи, что внутренние галереи этого кургана, они воспроизводят достаточно точно воспроизводят внутренние детородные женские органы. Тот же Деймс, это археолог Деймс, пишет: «Земля, в которой хоронят людей, это мать умерших. Целью строителей могил было наиболее полное уподобление могилы телу матери. Та же идея, как кажется, осуществлялась при организации внутреннего пространства галерейной гробницы, погребальные камеры которой и коридор должны были представлять собой матку и влагалище». Если рассматривать вот внутреннюю проекцию галерейной гробницы, она действительно воспроизводит даже такие анатомические черты, как, скажем, фаллопиевы трубы и так далее. То есть она достаточно точно воспроизводит вот внутренние как бы детородные органы. Ясно показывает, что идея этой гробницы была осеменение умершими, то есть сами мертвые как семена, как семя, вот, которое входит в чрево женщины, оно должно было войти в утробу матери земли, чтобы вновь родиться из нее. Интересно, что вот галерейная гробница, дольмен, подземные храмы Мальты, в которые, кстати говоря, вот храмы Мальты и подземные, и надземные, они тоже нам говорят о многом. Дело в том, что на Мальте нету вообще леса. Вот Мальта безлесный остров. Там только какие-то жалкие кустики растут и в основном трава. Так вот, в общем-то, устроена природа. На Мальту примерно 7 тысяч лет назад, то есть на грани 6 и 5 тысячелетия до Рождества Христова, через пролив из Сицилии, 90-километровый пролив, переселились жители, люди. Зачем они переселились через этот пролив, никому не понятно. Мальта не очень удачное место для жизни, хотя, конечно, это Средиземное море, это не худший климат, но все равно там вокруг места намного лучше. И лесистые, как на той же Сицилии, в горах, и более богатая земля, хорошие вулканические почвы, на мальчик все это бедный. И вот и почему-то люди той же самой культуры, то есть археологически, культура Сицилии 5-го тысячелетия, культура Мальты одна и та же. Керамика, орудия, ясно, что это один народ. Но почему-то часть его взяла и через 90 километров отселилась на неплодородный остров Мальты. На этом неплодородном острове Мальта они сами ютились тоже в жалких хижинах. И вообще сплетенные из циновок. Поскольку дерева не было, то стены делали из плетеного камыша. На нем же, наверное, спали. Из этого же плетеного камыша делали какие-никакие крыши, там, может быть, замазанные глиной от дождя. Но при этом строили храмы. Вот для из камня, из известняка, единственного камня, который был на Мальте. И эти храмы дошли до нас. Для большей части Европы мегалитической проблемы надземного храма не существовало. По той простой причине, что их строили из дерева. И основания структур деревянных хорошо сохранились. Вот большинство курганов, в том числе и вот этот Нью-Грейдж, большой курган, о котором я рассказывал в прошлый раз, они сохранили следы каких-то деревянных сооружений рядом с собой или прямо на кургане. Это, по всей видимости, заупокоенные храмы. Опять же, мы не должны удивляться тому, что такие сооружения строились, потому что вот когда уже мы придем в историческое время, в Египет, то мы увидим, что всегда заупокоенный комплекс состоит из двух элементов. Из самой гробницы, которая может быть даже пирамидой там у царей, и пристроенного к ней или стоящего рядом с ней заупокойного храма, или если это правы, люди не богатые, там заупокойные часовни, где, потом я буду подробно рассказывать, но где, в общем-то, которые посещали живые, где приносили жертвы умершим, где было изображение умершего, писали заупокойные формулы, вот, а в саму гробницу не входили. В саму гробницу люди не входили. Вот хоронили, ну, иногда подхоранивали, так же, как в мегалите, то есть, когда там, скажем, умер муж, там умерла потом жена, умерли дети, хоронили, входили в гробницу тогда. Но в общем это были исключительные вещи. А как правило, в гробницу не входили больше, не беспокоили умерших. Все происходило в заупокойном храме. Вот то же самое, по всей мегалитической Европе, видимо, было, но заупокойный храм строился из дерева. Хотя нам это были намного более фундаментальные сооружения, чем жилище. Но все равно это дерево, оно не сохранилось. Сохранились лишь какие-то археологические следы. И это опять же не случайно. Почему от жилищ и даже от храмов, которые посещали живые, в связи с умершими, но живые, ничего не осталось, а сами курганы, могильники, дольмены строились так, чтобы остаться навсегда? Потому что и живые временно. Живые умрут. Они слягут в эти каменные вечные гробницы. В свои вечные дома. Поэтому эти дома должны быть вечными. А их земные жилища, даже храмы, которые посещают люди живые, это временно. Потому что оно сделано для временных людей. Для людей земной жизни. Это образ временного. А вот на Мальте, поскольку не было леса, то эти храмы надземные тоже строили из камня. Поэтому это единственное место, где они сохранились. Это такие же мегалитические мощные сооружения, как и гробницы вот, европейского мегалита. А кроме того, на Мальте строились и подземные заупокойные храмы, которые, значит, или делали. Там интересно, там действительно, когда смотришь на мальтийские храмы, даже принес с собой археологическое такое вот описание Мальты. Ну, не знаю, кому-нибудь могу показать потом. Интересно, что вот эти храмы подземные, они действительно где-то напоминают иногда даже какой-нибудь Стоунхендж. Поэтому мысль некоторых ученых, что Стоунхендж раньше находился под гигантским холмом, она не вовсе невероятна. Это тоже вот такие же конструкции, стоящие кругом, на них пилоны. Сверху это все покрыто крышами и засыпано землей. То есть это все подземное. Потом это по бокам переходит в естественные пещеры. Все это завалено, ну, не все, в каких-то определенных местах там свалены тысячи черепов и бесчисленное количество костей похороненных людей. Так вот, камень – знак вечности. Камень – знак вечности. Опять же, мы это знаем уже по неолиту. Камень – признак незыблемости. Вот большой любитель, собиратель фольклора Фрезер рассказывает такое, помните его «Золотую версию», да? Рассказывает со слов одного голландского ученого такое индонезийское предание, что, сотворив человека, Бог предложил ему на выбор камень и банан. Человек, естественно, взял банан. И тогда Бог ему сказал: вот, значит, ты выбрал банан, ты, твоей жизни будет так же скоротечна, как жизнь бананового дерева, которое практически трава, на самом деле, подобно бамбуку. Если бы ты выбрал камень, то ты был бы столь же вечен, столь же незыблем, как камень. И вот кажется, что жители мегалита из этого урока, из этого ситуации извлекли урок. Вот они пытались свою жизнь сделать вот этой вечной жизнью. И вот эта вечная жизнь, она проявлялась не только вот в том, что вот эти громадные гробницы для умерших. Значит, мать сыра земля обретала образ вот этой владычицы мертвых, матери всех умерших. Интересно, что на кельтском языке это существо, вот владычица курганов, называется Хэг. Хэг. И когда сейчас переводят какие-то русские сказки, то известный персонаж дамский этих сказок переводится на английский язык как Old Hag, да, Баба Яга. Вот, Hag современных кельтских языков — это Энгу. Энгу старокельтского языка. Энгу. Значит, Hag, да? Современная Hag. Пишу латиница, это Энгу. Энгу соответствует слову смерть, нга. И современных угро-финских языков. Ну а слово нга — уже один шаг до слова яга. Яга. Так что Old Hag и Баба Яга — это, как вы понимаете, одно и то же и очень древнее понятие. Это владычица умерших. Это та великая, как ее называют еще англичане, white lady, белая госпожа, которая принимает свою утробу умерших и рождает. Это, кстати говоря, тот образ, который для русского ребенка донес Бажов в своей сказке как «Хозяйка горы». Обратите внимание, хорошо зная местный фольклор и угро-финский, и уже, естественно, поздний, на него наложившийся русский, он описывает хозяйку горы как одновременно ту, которая дает всяческие богатства и блага, и в то же время она от нее веет постоянно таким холодом могилы, смерти. Очень во многих европейских культурах и вот образ этой матери земли, причем всюду матери, нигде не мужской образ, всюду женский образ, потому что, понятно, это утроба, которая принимает семя, которая должна его родить, остается до сих пор. Скажем, в Литве, в наиболее архаичной из европейских фольклорных культур, и не забудем, что Литва жмут до 14 века, они вообще не были христианизированы. И еще в 18 веке, в 19 даже веке, священники отмечали, что народ поклоняется Жемине. Жемина – это земля. Земля Жемине, которая одновременно и подательница весны, цветов, почек, плодов, и одновременно владыка смерти. Скажем, один из католических священников, занимавшихся изучением литовского фольклора, записал такое изречение, обращенное к Жемине. «О, мать, я исшел из тебя, ты носила меня, нянчила меня, и ты примешь меня вновь после моей смерти». В Латвии, например, ворота кладбища считаются вот это вхождением в лоно матери земли. Поэтому очень часто на кладбище, я сам это видел, подтверждаю, нет вообще изгороди, но есть обязательно ворота. На старинных кладбищах обязательно каменные ворота. Потому что каменные ворота – это вот последнее, что осталось от этого вхождения в курган. Дальше обычное кладбище. Ее называют владычицей песчаного холма, то есть могилой. Считают, что когда идет погребальная процессия, она должна обязательно пройти воротами, а не где бы то попало войти на кладбище. Таким образом, она входит в лоно земли. Считается, что мать, вот эта владычица песчаного холма, она танцует перед погребальной процессией, и в ее руках ключи от могилы, такие вот ключи от могилы, там же двери нет, вроде бы. Вот эти ключи — это знак того, что она владычица смерти и воскресения. А ее танец — это танец, тоже известный по многим традициям, танец, разрушающий смерть, разрушающий вообще мир, освобождающий умерших из уз ее собственной смерти. Надо сказать, что все эти вещи остались в фольклоре европейском до сего дня. Например, прохождение через дупло считается новым рождением очень многих народов. А один характерная штучка даже знакома многим из вас. По крайней мере, не знаю, как с нынешней молодежь, но в мое время дети еще отыскивали камни с дырочками, называли их куриным богом и даже носили на шнурке. Это не что иное, как последнее воспоминание вот этого вхождения в могилу и возрождения из нее. Не что иное. Символом и знаком. И мы действительно в эпоху мегалита на самом деле интересно тем, что это некоторая иконоборческая эпоха. В нее, в отличие от палеолита, в мегалите, как собственно и вообще в неолите, резко уменьшает число изображений. Мегалит, люди вот этого времени сознают неподобие Бога и вообще всего божественного, нуменосного, вот этому земному и изобразимому. Но вот одно изображение присутствует практически постоянно. Это то, что исследователь, посвятивший этому специальную книгу, Кроуфорд, назвал «Совиноглазой богиней». Ну, он, англичане вообще очень любят разные смешные названия придумывать. То «Фэт Леди», то «Совиноглазая богиня». All eyes, goddess. Вот. И действительно, повсюду, по всему ареалу мегалита, на стенах гробниц, при входе в гробницу, на отдельных плитах, и это крупные формы, и на маленьких камушках, которые кладут в могилы, и даже на фалангах, костяшках пальцев умерших рисуется одно и то же изображение, да, целиком, иногда его части, потому что все не всегда изображается, просто не помещается. Это изображение имеет такой вид. Вначале идет нечто подобное Тау. Вот такой вот знак. Потом, конечно, два круглых глаза. Это клюв. Совиноглазая богиня имеет и клюв хищной птицы. И вот эти надбровья, которые тоже есть у хищников, да? У хищников, очень хищных птиц, очень характерный вот этот треугольник клюва и надбровья над глазами. Бывают случаи, я вам потом о них расскажу, если успею, когда для простоты вообще знак совиноглазой богини редуцируется до этого знака Тау. Но почему клюв хищной птицы? Почему хищная птица? Хотя мы с вами, вспоминая русский фольклор, мы помним, какой маленький носик у бабы-яги. А? Как мы помним, это наш детский ужастик, что у нее нос в притолоку врос. То есть он огромный, длинный. Это есть клюв. Да кроме того, ведь у бабы-яги кто сидит обычно на плече? Филин или сова? Да? Или на избушке. Все это из той самой области. А почему? Ну, современные исследователи полагают, и не без оснований, что тела умерших или не только кремировались, но, видимо, выставлялись еще на поедание хищными птицами. Когда вот мы нашли, мы, в смысле, современные люди, раскопали, Меллер раскопал, читал Пью, то это подтвердилось. Там есть целый ряд комнат, читал Фьюки, где изображены, как огромные грифы склевывают, правда, безголовые тела умерших. То есть, видимо, головы были отсечены, поставлены в святилище, а тела были оставлены для склевывания. Причем у этих грифов с удивительной аккуратностью изображены внутренние органы, ну, в первую очередь, желудок, где находятся останки вот этих склеванных людей. Вообще, в эпоху неолита любили делать прозрачные изображения, показывая, что находится в животах у изобразимых, потому что это было очень важно. То, что ты ешь, с тем ты соединяешься. В данном случае было важно, почему были важны эти птички жуткие. Да потому что эти птички, они же летали, причем летали высоко, большие хищники. Они как бы поднимали плоть умерших в небо. Это был знак вот этого воспаления. Конечно, был только символ, но символ. Важная вещь. Воспаление тела умерших, оно не ложилось просто в землю, оно воспаряло. И во многих местах, особенно на побережье, этих хищников приносили в жертву умершим. Кости больших хищных птиц, орел рыболов, филин, белоголовый орлан белохвост. Ну, не помню, там, всех, кто вводится в западный, водится в Западной Европе, вот их всех приносили в жертву, их косточки лежат вместе с костями умерших людей. То есть очевидно, что они ели, их ловили, они были как бы уже почти людьми, поскольку они ели человеческую плоть, и их кремировали вместе с умершим. Вот, а кремация, как вы понимаете, подъем огня к небу, это тоже знак вот этого восхождения, огненного восхождения тоже. Так что эти хищные птицы накрепко соединяются с образом именно матери, потому что плотоедение — это особенность могилы, саркофагия, то есть поедание плоти — это особенность могилы. Поэтому в отличие от небесного бога, образами которого, как правило, являются всегда и доминируют это образы травоядных животных, не вредящих человеку, то образами великой богини, матери Земли, и в неолите, и в мегалитической религии являются образы плотоедящих существ. Вы знаете, что у Астарты Исиды львица была главным символом. А вот здесь, на севере, это хищные птицы. Теперь глаза. Глаза круглые, ну понятно, такие жуткие птичьи совиные глаза. Вот. И еще самое интересное и таинственное. Эти глаза, в этих глазах изображено колесо со спицами. Если внимательно присмотреться к крупным изображениям, то там вот такие вот штучки. Что уж явно никак не глаз. Да? Но ведь в глазу что-то всегда отражается. Колесо – это вообще великое изобретение как раз 6-го тысячелетия до Рождества Христова. Причем изобретение, которое не перешло в Новый Свет, и которое говорит, что в это время связь с Нового и Старого Света уже прекратилась. А, скажем, земледелие перешло в Новый и Старый Свет практически этого времени. Вот. Конечно, колесо совершенно можно объяснить утилитарными. Происхождение колеса утилитарно, естественно, оно удобнее катить. Но что у нас обычно катится по небу? И чему с самого начала образ колеса был так близок? Это, конечно, к Солнцу, солнечная колесница. Да? Это у нас даже там громовержец Илья, это Тор германского кельтского фольклора. То есть колесница, я не буду вам путать, вам развивать голову всеми мифологическими аллюзиями, поверьте, их полно. Возможно даже, что солнце и колесо, это колесо было образом солнца в некотором роде. В любом случае, солнечные колесницы, колесницы с бога солнца, изображение двухколесной колесницы с лошадьми, с лошадью в нее впряженной и с возницей с сияющими лучами, то есть солнцем, известно из мегалитических курганов. Это я могу точно сказать. Изображение, вот когда будет новое издание книги, я обязательно дам. Они есть. Вот. Это глаза, которые отражаются или солнце, или колесо как знак солнца. Или солнце с его лучами, или колесо как знак солнца. Это знак того, семя кого находится в утробе совиноглазых богинь. Это первый из признаков, мы о них будем говорить еще сейчас о других, это первый из признаков того, что семя, которое находится в утробе совиноглазой богини, то есть кости умерших, это на самом деле не ее порождение. Хотя вроде бы люди растут на земле и питаются плодами земли. Это небесное порождение. Небесное порождение. Человек – это небесное существо. Он – дитя неба. И поэтому он должен быть снова рожден небом. Вот в этом, собственно говоря, главная, если угодно, интрига мегалита. То есть важно, чтобы человек не просто не родился, то есть не просто бы родился, не просто преодолел смерть. Очень многие ученые, особенно сейчас ведь наступила, как вы сами знаете, вторая эпоха матриархата в западном мире. Феминизм, в науке это очень сильно сказывается на самом деле. Немало ученых женщин, ну а потом уже теперь и ученых мужчин, которые хотят выслужиться. Вот, они говорят о том, что было время, это было забыто все время, была теория матриархата в 19 веке, потом она была полностью отвергнута, действительно, когда матриархата не было. И сейчас мы поймем, почему его не могло быть, кроме с религиозной точки зрения. Вот. Но сейчас это опять возродилось. И вот в нашей науке, в религиоведении дописьменного человечества, очень модная точка зрения, что древняя вот эта богиня, о которой, собственно говоря, пишут целые тома, книга Марии Гамбутас, это великая богиня Древней Европы, она же переведена на русский язык, она у нас есть. Действительно очень крупная ученая Мария Гамбутас, литовка, кстати говоря, но всю жизнь прожившая в США. Из эмиграции литовской. Вот. Сейчас же умерла 10 лет назад. Так вот, идея этих книг заключается в том, что вот эта великая богиня, она и была главным божественным лицом. Она была не только носительницей жизни, как женщина, да, но она была и творительницей жизни. Она прямо так и пишет. Вот что пишет Мария Гимбута в своей книге «Ранние богини плодородия». Плодородие – это не главная функция доисторической богини, творительницы. И она не имеет ничего общего с областью сексуальности. Богини, которых мы можем воссоздать, по преимуществу были творительницами жизни, а не венерами, не красавицами, и уж наверняка не являлись женами мужских божеств. Богини эти были созданиями эры матриархата. Вот прямая цитата. То есть, если угодно, это не бог-творец, а богиня-творительница. Вот в чем идея. Поэтому, а что из этого следует? А это из этого следует то, что каждое семя творит себе подобное. Понимаете, из семени пшеницы вырастает пшеница, из семени человека вырождается человек. Если сама богиня Земли была творительницей жизни, то самое большее, на что можно было рассчитывать, войдя в ее утробу, это снова родиться на эту же Землю, из которой она, собственно говоря, была всегда. То есть это вечный круговорот: умер, родился, умер, родился. Действительно, у некоторых современных неписьменных народов, вот у некоторых племен, эта вера в то, что вот может быть вот этот круговорот смерть, рождение в одном и том же мире присутствует. Но на самом деле это же очень безрадостное существование. Потому что эта земная жизнь не только одним буддистами называется тяготой. Она тягота для любого нормального человека. Понимаете, нас учат тому, что это жизнь сплошное веселье, но мы с вами знаем, что это не так. Каждый на своем личном опыте. И каждый из нас живет упованием абсолютной, совершенной божественной вечности. Поэтому, если это только богиня, то тогда и нету у семени небесного отца. Если людям не должны родиться свыше, если вспомнить третью главу Евангелия от Иоанна, то тогда, собственно говоря, на что нам рассчитывать? На что им рассчитывать? Но вот как раз эти глаза, это первый знак, потом мы найдем много других, это первый признак того, что речь идет о небесном зачатии, что человек это небесное существо, которое войдет в утробу и родится вновь. И слова, удивительные слова Христа в беседе, да, с Никодимом, должно вам родиться свыше. И когда удивляется этому Никодим, и даже, может быть, немножко иронизирует над молодым учителем, этот старый иудей, тот ему говорит: как же ты, учитель Израилев, и не знаешь этого? Ежели вы не родитесь от воды и духа, вы не можете войти в Царствие Божие. Вот, рожденное от плоти, как бы отвечая Марии Гимбутас, говорит Господь, есть плоть, а рожденное от духа есть Дух, должен вам родиться свыше. В продолжение этого изображения, ну, предположим, какая-то там костяшка пальца, да, гигантская, мы ее, то есть она, конечно, она маленькая, но для того, чтобы всем было видно. Простите, ради Бога. Сейчас я слушаю. Добрый день. Слушай, Наталья, у меня идет лекция. Позвоните мне через полчаса. А ниже обычно вот этого изображения изображается грудь. И это тоже не случайно. Дело в том, что грудь – это молоко богини. Это вся наша пища. Это все, что мы вкушаем здесь на земле. Вот это то, что нас соединяет с ней. Если семя нас соединяет с небом, то молоко богини нас соединяет с ней. Поэтому помните слова: к жиме необращенной, ты выкормил меня, и ты примешь меня снова. Вот, поэтому грудь и образ млекопитательницы дошел до христианской иконографии. Ведь образ того, что Господь Сын Человеческий, Он сам себя любил называть, Он подчеркивается тем, что Он сосет молоко, блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшие. Да? И удивительно, совсем, если угодно, в этом диалоге мегалитическом Господь отвечает: блаженней слушающие Слово Божие и исполняющие его. То есть и это блаженно. То, что, ну, еще блаженнее того, кто думает о своем небесном Отце. Это, конечно, прекрасно то, что каждый Сын Человеческий, то, что Божья Матерь кормит молоком младенца Христа и родила его из своей утробы, это знак того, что он принадлежит вот земле, человечеству, человеческому, он Сын Человеческий. Но Дух Божий найдет на тебя. И вот примерно то же самое, в какой-то степени, до какой-то степени, мы можем это видеть в мегалитической традиции. Ну и, конечно, поэтому важнейшим элементом этой сореноглазой богини является ее лона. Ее лона. То лона, которая принимает умерших и рождает их к вечной жизни. Эта лона изображает совсем не так отвратительно, как там изображает какой-нибудь Пикассо на своих поздних картинах, явно сексуальным маньяком стал в старости. Вот, оно изображается очень таинственно. Оно изображается спиралью. Спиралью. И образ спирали, лабиринта, это один из самых любимых образов. Один из самых любимых образов мегалитических. Мы помним, лабиринт это то, из чего трудно найти выход. Вот из лона земли трудно найти выход к небу. Но возможно. Возможно. И вот именно поэтому никакие труды не жалки. Надо все силы приложить, чтобы, войдя в землю, а в землю войдут все. Куда деваться? Мы все из земли, мы все питаемся молоком богини. Но выйти из этого лона к небу, это уже задача далеко не каждого. Что мы можем сказать, почему мы можем сказать, что была эта вера в Небесного Отца? Да он изображается. Он изображается. Редко очень. Вообще читают не изображать. Но все же он изображается в эпоху мегалита. Его изображают, кстати говоря, вот мужская фигура, подчеркнута мужская фигура. С мужскими гениталиями, сияющие очень часто головой, случайно расходящимися вокруг головы, и руки, как будто бы их пальцы тоже как лучи солнца, они несоразмерно длинны. Часто у него в руках каменный топор. Этот каменный топор скоро станет универсальным знаком божества. И в Египте, чтобы изобразить вот знак слова Бог, по-египетски слово читалось «нечер», чтобы изобразить слово Бог, будут изображать каменный топор, боевой топор. Это знак силы, мужской силы и могущества. Не креативной силы, половые органы, а именно силы вообще. Знак силы, достоинства мужа, оружия. Не случайно до сих пор там у многих народов, потому что у нас на Кавказе для мужчины оружие это часть просто костюма. То есть нет оружия, потому что мужчина. Недавно один мой студент из МГИМО под страхом, в общем, просто быть взятым под стражу в аэропорту, привез в багаже из Толедо такой здоровенный кинжал-стилет. Но никто его не взял. Почему? Ну как я могу без оружия? Вот это такое у нас, у мужиков в крови, можно сказать, это чувство. Да? Древний человек изображает этот топор, боевой топор, сияющего мужа с боевым топором. Это знак мужского, знак могущества, знак власти и силы. И поэтому египетский иероглиф «Нечер» это вот такой вот. Боевой топор. на крупных изображениях даже видно, как его привязывают к деревянному древку кожаными ремнями, как это, видимо, в древности и делалось. Потому что дерево с камнем плохо скрепляется, чтобы фиксировалось, надо было дополнительно привязывать. Эти же каменные топоры или их модельки мы находим, археологи находят, очень часто в основании менгиров. Я вам говорил, что менгиры это не были надгробные камни. Там около них совершали какие-то священные действия, но кладбища находились поодаль. Но в основании менгиров очень часто клали эти топоры или изображали топоры на той части менгира, которую закапывали в землю. А для чего вообще были менгиры? Вот большинство ученых сейчас считают, что это вечные тела умершего. Вот человек истлевает в могиле, но его вечным телом является именно ему поставленный камень, около которого приносят какие-то жертвы, заупокоенные жертвы. Отсюда аллеи менгиров. Это аллеи или отдельных людей, или родовые менгиры. Интересно, что в тех местах, где не очень мегалитическая цивилизация развилась, но какие-то отзвуки ее были, и где люди не хотели уж сильно вкалывать, они делали маленькие менгирочки, по 20-30 сантиметров каменные, и тоже их ставили около могил. Вот потомками этих менгиров, дорогие друзья, являются наши надгробные плиты всех видов, и вертикальные, и горизонтальные. Естественно, не только наши, но и в Греции, в Риме, повсюду они были. Да и каменные статуи умершие. Поэтому это, если угодно, вместилище духа умершего здесь, на земле. Это его вечное тело, пока его тело не воскресло. Это его вечное тело. Поэтому оно потом уже связано с именем, поэтому на камне мы высекаем имя обычно. Поэтому же, кстати говоря, совсем не все равно, какие статуи стоят на площадях, потому что эти статуи, это в некотором роде иконы. Иконы. И хорошо, когда иконы святых или великих людей, но плохо, когда иконы убийц, преступников и мерзавцев стоят на наших площадях, такой, как вы знаете, еще бывает. Да? Вот. И, наконец, дорогие друзья, самое последнее, это, собственно говоря, а что же... Да, ну... Еще можно сказать одно, что знаком трудности перехода, сложности перехода из мира живых в мир мертвых и потом воскресения являлась водная стихия. Водная стихия. И мы очень часто видим, что вот эти мегалитические памятники строятся около воды. Около воды. И в самих этих памятниках изображение кораблей с гребцами. Часто нос корабля изогнут в виде головы, в виде шеи головы змеи. Змея – это тоже универсальный образ вот, подземного существа. То есть образ той же богини совиноглазой. На Переднем Востоке очень часто изображали, клали изображение женщин с головой змеи в могилы даже. То есть это знак вот этой богини-владычицы мира мертвых. Змея является одним из ее атрибутов, одним из ее признаков. И вот этот корабль с головой змеи, это тот, который перевозит души умерших. Тот, кто перевозит умерших из мира земного, вот эта спираль возрождения в божественный мир. На самом деле, потом эта художественная форма, она вообще была свойственна кораблям, там, в том числе кораблям викингов, как вы знаете. Вот изображение головы дракона, змеи. Значит, на носу корабля. И вот, наконец, вот эта великая цивилизация, она исчезает. Мегалитические памятники перестают строить в Европе полностью где-то на грани 3-го и 2-го тысячелетия до Рождества Христова. Во 2-м тысячелетии их практически не строят, и уже с середины 2-го тысячелетия прекращаются всяческие жертвоприношения и поклонения даже в древних святилищах. Хотя до этого на протяжении тысяч лет многие курганы использовались по прямому назначению. То есть такое ощущение, что народы сменили народ. Но можно сказать и иначе. Конечно, там были, в частности, был прикоплен для европейцев совершенно другой системы представления о жизни, смерти. Я вам буду рассказывать, какие это были представления, когда мы дойдем до этого. Вот. Но во многом это было просто и религиозный срыв. То есть, ведь человек, так же как какая-то духовная мысль, может возбудить общество и совершить религиозную революцию. Ну, какой, скажем, была революция христианская, да, в первые века после пришествия Господа. Да и, в общем, мусульманская революция после беспослания Корана. Вот такой же может быть, если угодно, и контрреволюция. Только она иногда бывает, как правило, более медленная. Когда люди постепенно начинают отводить все меньше и меньше внимания святыне, все больше и больше внимания повседневной жизни, все меньше заботятся о вечном или думают, что не надо много заботиться о вечном, само собой как-то получится. И вот эта религиозно напряженная жизнь угасает, теряется, общество деградирует, перестает вкладывать основные силы вот в эти решения духовных задач и, как правило, останавливается в своем развитии. Вот это и произошло в Европе постепенно, вот где-то в начале, в конце третьего, в начале второго тысячелетия до Рождества Христова. Но, по всей видимости, идеи, которыми жили строители мегалитов, они не умерли. И вот как раз в этот период, начало, правда, третьего тысячелетия, они вновь расцветают, но уже на уровне государственной цивилизации в Восточном Средиземноморье, в первую очередь в Египте, но также в Сирии и на Крите. И об этом мы с вами будем говорить, когда мы перейдем к уже цивилизациям, государственным и письменным. Там уже будет понятно, во что люди верили. Здесь же я хотел бы вам сказать еще, пожалуй, только одно, последнее. Это то, что мегалитические традиции еще долго жили как магические практики. То есть люди перестали вот вкладывать очень много сил, но продолжали делать некоторые вещи, которые раньше делали с полным сознанием необходимости победы над смертью, поэтому не жалели своих сил, а сейчас продолжали делать по остаточному принципу. Еще долго возводили маленькие менгирчики. Еще долго делали небольшие курганы, уже совсем не требовавшие таких сил. Одним из интересных и до сих пор таинственных явлений является находки вот второго тысячелетия, примерно до Рождества Христова, целого ряда женских черепов, на которых при жизни этих женщин было выгравировано вот это Т-образное изображение, то есть явный знак Великой Богини. Эти черепа находятся в основном на центральном массиве во Франции. То есть женщины еще довольно долго жили, ну, обычной жизнью, они жили после этого. Хотя операция, конечно, была невероятно мучительной, она требовала и трепанации, снятия кожи с черепа или через кожу, вот это продырявливание черепной, ну, не полное продырявливание, но надалбливание черепных костей. Для чего это делалось? Во всей видимости, это была какая-то магическая уже практика, которой нет в основном ареале мегалита. Можно предположить, что это происходило в связи с тем, что великая богиня была обеспечительницей плодородия. И, соответственно, бесплодные женщины прибегали к такой мучительной операции, чтобы стать матерями. Может быть, это. Может быть, они и были жрицами этой великой богини. Мы не знаем. Но интересно, что этот район, где находятся эти черепа, не совпадает с районом мегалитов. Это внутренние области Франции, откуда только доходят некоторые известия об этой великой цивилизации. Вот, дорогие друзья, такой вкратце была древняя цивилизация мегалита, которая говорит о том, что в Западной Европе когда-то был один из центров духовной, напряженной религиозной жизни. Спасибо.
Достойно всякого лечения, воздвигся Богородицу, присно блаженную и непорочную.